Вы слушаете подкаст «Неразумный дворецкий», и в этом выпуске говорим о загадочном убийстве Стефани Кроу и о особенностях судебной системы штата Калифорния. Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия, поэтому если вам нет 18, мы рекомендуем отказаться от его прослушивания. Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня поговорим о жутком случае убийства и о не менее жутком случае полицейского произвола. Как всегда, пока мы не начали, огромная благодарность нашим патронам. Это Дарья Щукина, Сергей Недрега, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Лина Якопчук, Оливер Трач и Анастасия Соколова. Ну и, конечно же, особая благодарность, как всегда, Диане Летур, которая является мега-патроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, ребята, и спасибо, Диана. Новый год пока что не подарил нам ничего хорошего и, к сожалению, продолжает тенденции года предыдущего, поэтому мы снова призываем вас становиться нашими патронами. Пока не закончится война, мы намерены развиваться своими силами, а все средства, полученные в виде донатов, мы направляем на помощь детям, каким-либо образом пострадавшим в результате военных действий. Я вообще как-то сильно плохо отношусь к ситуациям, когда в результате каких-то действий взрослых людей страдают дети и животные, которые ни в чем не виноваты. Ничего плохого никому не сделали. Ну вот, и сегодняшняя история как раз про это в какой-то степени. Началось все 21 января 1998 года в Эскондидо, это округ Сан-Диего в Калифорнии. Абсолютно ничем не примечательный маленький город, 120 тысяч жителей, классический представитель такой одноэтажной Америки. Утро в доме семьи Кроу на Valley Center Road началось со звонка будильника в 6:30 и последующего обнаружения тела среднего ребенка, 12-летней Стефани. Сказать, что это было шоком, это ничего не сказать, достаточно послушать запись звонка ее отца в 911.
Hey, daddy! What's the problem? He's laying on the floor, he's not breathing! There's blood all over the place, please! Oh, we got him, please! My daughter's dead!
Тело девочки обнаружила бабушка. Стефани лежала на полу своей комнаты, все вокруг было залито кровью. Девочке нанесли 9 ножевых ранений, видимо, когда она лежала на кровати, после чего она еще живая, видимо, пыталась добраться до двери, но не сумела. Все раны были сконцентрированы в верхней части тела, 2 пришлись на шею, очень удачно, либо очень намеренно были задеты голосовые связки, так что кричать девочка не могла, судя по всему, по этой причине. Странно, что и сопротивление она как будто бы не оказывала. Из следов на месте преступления позже будут найдены пара по одним источникам рыжих, по другим русых волосков в правой руке Стефани и выцарапанная надпись «Kill-Kill» на подоконнике. Ну, еще из странного, ящик комода с одеждой был полностью выдвинут и стоял сверху этого самого комода. На Стефани были те же майка и джинсы, что и вечером накануне, то есть спать она, походу, так и не ложилась. Вечером около 22 часов родители смотрели телевизор, дочь сказала, что идет спать, так как утром надо рано вставать, и удалилась в свою комнату. Никого постороннего в доме не было, как и следов взлома. Никто из остальных 5 членов семьи не слышал не то чтобы криков или звуков борьбы, а вообще ничего. Полицейские, которые приехали на вызов, во главе с детективом Ральфом Клейтером, все тщательно осмотрели и заключили, что следов сексуального насилия не было и что сильно маловероятно, что убийца проник в дом извне. Во-первых, окно в комнате Стефани давно не открывали. С внешней стороны его даже имелась старенькая паутина, это подтверждающее. Она непременно бы повредилась при открытии, поэтому как бы и сделали такой вывод. Плюс оно было закрыто на щеколду изнутри. Все остальные окна тоже проверили, они были закрыты и не было никаких следов взлома, как и на дверях. Единственной незапертой дверью была такая стеклянная раздвижная дверь в спальне родителей девочки, на которой, внимание, висели вертикальные такие жалюзи, которые шуршат от малейшего дуновения ветра. И это значит, что кто-то должен был дважды тихо пройти мимо спящих родителей и 4 пошуршать дверью и при этом 0 дотронуться до жалюзи. Стив и Шерил клялись, что они бы точно проснулись, так как спят довольно чутко. Они даже говорили, что вроде как просыпались той ночью от, как им показалось, стука в дверь, но никто даже не подумал сходить посмотреть, кто там, и тем более пойти открыть. Ральф Клейтер работал в полиции уже более 20 лет и точно знал протокол. первый подозреваемый в подобных случаях – отец. Ну, на крайняк, кто-то другой из членов семьи. Но по виду родителей было понятно, что либо они актеры мирового уровня, либо они действительно и неподдельно разбиты горем. Младшая дочь вряд ли была способна нанести такие ранения, бабушка была в шоке на уровне родителей, а вот 14-летний брат убитый Стефани Майкл во время первого разговора с полицейскими особо горя не выражал и играл тихонечко в геймбой, сидя в кресле. Позже оказалось, что он ночью выходил из своей комнаты, чтобы взять аспирин, так как болел и проснулся вот ночью от головной боли. Но, по его собственным утверждениям, не видел ничего подозрительного.
Так я ничего не видел. Я даже не смотрел. Я на самом деле, ну, у меня глаза закрылся.
Клейтер после этого рассказа в список главных подозреваемых внес помимо отца еще и брата, так как комната Майкла была прямо напротив комнаты Стефани, дверь в которую была приоткрыта, и мол, ну не мог Майкл ничего не заметить, тело лежало так, что через приоткрытую дверь его было бы видно. Ну а с другой стороны была ночь, свет Майкл не включал, шел в темноте, сонный, с головной болью, ну и просто не посмотрел или ничего не заметил действительно. Семью в полном составе отвезли в полицейский участок, где их разделили. Всех допрашивали по отдельности, чтобы словить на несоответствиях показаниях, но они все говорили максимально складно, и не было ничего подозрительного. Параллельно с этими допросами криминалисты продолжали работать в доме. Они собирали все. Прикиньте, отпечатки пальцев, искали даже малейшие следы крови, ну, повсюду. Они перебирали одежду, личные вещи семьи, в поисках каких-либо улик, исследовали все раковины, всю сантехнику, все места, обыскали сад. И угадайте, что? Ничего. Они не нашли ничего. Кровь от таких ран должна была, ну пусть и в малом количестве, но попасть на одежду убийцы. Где-то должен был остаться хоть какой-то след, но его не было. И я знаю, что вы подумали. Да, одежду, в которой Кроу были в полиции, тоже исследовали в тот же день, и все личные вещи, которые были при них, и их самих исследовали на предмет каких-либо синяков, ссадин, чего угодно, но ничего не нашли. Параллельно с этим, в течение дня к полицейским, дежурившим у дома семьи Кроу, подходили местные жители с историей о мужчине, который бомжует у них на районе, который явно не в себе, ведет себя агрессивно и пристает к девушкам. И такую же историю рассказывали и опрашиваемые соседи. К вечеру бродягу нашли, им оказался 28-летний Ричард Тьюитт. Как позже выяснится, Тьюитт страдал от параноидальной шизофрении, употреблял метамфетамин, сидел за продажу метамфетамина и в своем психическом заболевании застрял в неразделенной любви к своей бывшей однокласснице Трейси.
Наш друг веселый парень, об этом знают все.
Правильно.
Собственно, в периоды галлюцинаций он ходил и звал Трейси. Или пытался разговаривать с девушками, думая, что они — это Трейси. В общем, ну, шизофрения у человека, что тут сказать. В целом он не то чтобы делал что-то плохое, но пугал всех местных знатно и своим видом, и своим состоянием. Вечером Тьюитта привезли в отделение полиции, и только в этот момент семье Кроу дали возможность позвонить адвокату. Майкл же свой звонок потратил на звонок другу, в котором рассказал, что его сестру убили и что они все в полиции. У Ричарда при себе нашли 3 мятые долларовые купюры и 40 центов монетами, обертку от конфеты, часть фантика от Сникерса и 2 белых спичечных коробка. Все эти богатства плюс одежду отправили также на экспертизу. Самого Тьюитта тоже исследовали на предмет следов крови, взяли соскобы из-под ногтей, отпечатки пальцев. Отметили, что пятен крови нет ни на нем, ни на одежде, однако имеются ссадины и порез на правой руке. Его допросили для приличия, но быстро оставили в покое и отпустили. Ральф Клейтер был уверен, а коллеги с ним согласны, что для такого чистого и тихого преступления Тьюитт слишком громкий и расхлябанный. Семью Кроу полицейские решили разделить, детей через социальную службу отправить на время в приют. В целом позиция полиции ясна, убили ребенка, непонятно кого подозревать, мало ли кто-то из родителей. Но для Стивена и Шерл эта новость стала сильным шоком. По словам полицейских, Стивен воспринял ее крайне враждебно, кричал, что никуда не отпустят детей, собственно, если и так, то его тоже можно понять. Однако позже он утверждал, что не скандалил, а просто хотел поговорить с детьми, попрощаться, объяснить им все. Ну, в общем, как бы там ни было, Майкла и Шеннон отвезли в приют. Интересно, что детектив Клейтер впоследствии будет давить на тот факт, что Майкл якобы холодно и отстраненно воспринял смерть сестры, хотя сотрудники социальной службы будут утверждать, что парень был крайне расстроен и подавлен, что дети потом в приюте всю ночь проплакали в обнимку. Взрослых полицейские определили в гостиницу, так как их дом теперь был местом преступления. Примерно к этому моменту подъехали уже и результаты судмедэкспертизы и вскрытия. 9 ножевых ранений, 2 были нанесены в верхнюю часть правого плеча, 1 в левую щеку, 1 в левое ухо, 1 раз было задето правое ухо, 1 в левую сторону шеи, 1 в затылочную часть головы, 1 в заднюю поверхность правого плеча и еще 1 в левую сторону груди. Выглядит довольно хаотично и сумбурно, конечно. Кто-то явно делал это в приступе ярости. Смертельными были 2 удара. В заднюю часть правого плеча и в левую сторону грудной клетки. Это были 2 самых глубоких ранения по 13 сантиметров каждое. Девочка скончалась довольно быстро от потери крови. Никаких следов сексуального насилия и ничего, чтобы указывало на это в прошлом, найдено не было. Криминалист заключил, что смерть наступила между 8:30 и 9 вечера предыдущего дня, однако по заверениям всех членов семьи это было невозможно, так как в 10 вечера Стефани была жива и разговаривала с родителями. Тогда криминалист поправил свое заключение и указал, что допускает максимальное отклонение своих выводов до половины первой ночи. То есть время смерти с 20:00 до 24:30. При этом родители, видимо, не спали еще какое-то время после 10 и точно ничего не слышали. Ну и как бы вот 24:30 – это максимальный возможный вариант, но криминалист склонялся к более раннему времени убийства. Нож убийца также использовал специфический, такой с изогнутым лезвием. В доме Кроу не нашли ни одного похожего ножа, хотя в кухонном наборе один нож отсутствовал. Все, без исключения члены семьи, не сговариваясь на допросе, рассказали, что он сломался уже давно и его выкинули. Принадлежность волосков из руки Стефани тоже установить не удалось. По цвету они вроде как бы были похожи на волосы Майкла, ее брата, но доказательств этому не было тогда, да и после анализов не было и позже. Поиски вокруг дома даже с собаками ничего не дали, соседи ничего не видели, друзья ничего не знали. Из подозрительного в ванной в доме Кроу, в запертом на ключ ящике, нашли всякие взрослые секретики, которые явно прятались от детей, и 1,7 грамм метамфетамина. Это сильно ничего внимания не привлекло, так как данный объем является разрешенным для хранения в штате Калифорния, и закон по факту не был нарушен. Вот в этом месте я хотела бы остановиться и задать вам вопрос. Как вы думаете, кто убил Стефани Кроу? Из вариантов у нас отец, который очень хороший актер, отстраненный со слов Крейтера брат Майкл, Ричард Тьюит, параноидальный шизофреник, кто-то незнакомый, кто проник в дом среди ночи, кто-то знакомый Стефани, кого она впустила, ну и любой другой ваш вариант, вплоть до инопланетян. К сожалению, ответа, чтобы свериться, угадали вы или нет, у меня нету. Да и ни у кого нету. Спойлер-спойлер, дело это так и осталось нераскрытым. Хотя по нему были выдвинуты несколько обвинений, и существуют различные версии, что, мол, из-за бюрократии настоящего убийцу так и не посадили, и вот сейчас мы плавно перейдем к этой части данной истории. Расследование и последующее судебное разбирательство по делу об убийстве Стефани Кроу были крайне противоречивы, но очень хорошо показывают важность судебной системы, а также порядков и бюрократических правил работы полиции. Детектив Ральф Клейдер был крайне недоволен свалившимся на него делом. Улик было мало, но чуйка полицейская ему подсказывала, что во всем виноват брат. Решил он так на основании того факта, что, узнав о смерти сестры, пацан сидел и играл в игру, волосков в руке Стефани и того предположения, что, выходя в 4 утра за таблеткой, парниша ну не мог не видеть за приоткрытой дверью тело сестры. Собственно, положившись на эту самую чуйку, он и допустил свою главную ошибку. Он и сам прекрасно понимал, что все эти немногие фактики вообще любой адвокат в суде растопчет на раз-два, даже если он образование юридическое получал по сериалу «Закон и порядок». Волоски? Ну докажите, что его раз. Жертва явно пыталась добраться до двери, и мало ли на ковре валялись, а она их зацепила два. Играл в игру? Ну, знаете ли, каждый на горе реагирует по-разному. Шок у ребенка был, что вы хотите. Ну, а видел или не видел он что-то в двери? А как это доказать? Ну реально сонный был, голова болела, да и плюс мог же вообще не рассказывать, что вставал. Нафига ему было что-то говорить, если бы было что скрывать? Сказал бы спал, ничего не слышал, никуда не ходил, все. Но детектив решил, что если на Майкла надавить на допросе и припугнуть его хорошенько, он сознается и дело закрыто. Следующие несколько дней после дня убийства родителям не разрешали контактировать с детьми, а Майкла без их ведома и без адвоката допрашивали в полиции. Как вы понимаете, это прям мощнейшее нарушение всех возможных правил и порядков не только в Америке, везде. Я так понимаю эту схему, что как минимум должен был присутствовать представитель социальной службы. По-хорошему, вообще кто-то из родителей, а по факту адвокат должен был присутствовать. Парня допрашивали дважды. Все записывалось на камеру. Первый допрос длился более 3,5 часов, второй 6 часов. Забавно, что эти записи допросов использовались как вещдок сначала для обвинения Майкла в убийстве, а потом для обвинения самого Клейтера в давлении на подозреваемого с целью ложного признания. Весь допрос я вам пересказать не смогу, да и не буду очень много, но суть сводилась к тому, что Клейтер сначала засыпал парня вопросами с целью запутать его и вынудить спалиться на чем-то. Потом стал играть в плохого копа, утверждая, что им все известно и что Майкла посадят в тюрьму. Потом детектива сменил коллега, который играл хорошего копа и рассказывал, что он все понимает и полностью на стороне мальчика. Этот самый коллега предложил пройти тест на удивительном аппарате, который называется Computer Voice Stress Analyzer. Это типа такой анализатор голоса, который изменяет какие-то, такие маленькие изменения тональности, основываясь на теории, что когда человек нервничает, читаем, врет, голос его будет немного изменяться, и вот по колебаниям этого изменения можно якобы и заключить, где ложь. Короче, полиграф только голосовой. Снова, штука околонаучная, но для суда неприменимая. Но как способ давления на допросе вполне, как собственный полиграф. Так вот, судя из распечатки допроса, Майклу было дважды задано 15 прямых вопросов. В том числе, участвовали ли вы в убийстве Стефани и знаете ли, кто ее убил, убивали ли вы сами. Разумеется, на эти вопросы полиция неизменно получала ответ «нет», но после расшифровки результатов теста выяснилось, что анализатор показывал изменения голоса Майкла исключительно на вопросах, знает ли он, кто убил его сестру. Потом снова вернулся Клейтер и начал говорить, что Майкл, что-то скрывает, спрашивал одни и те же вопросы по кругу, сказал, нам все известно, мы нашли ее кровь в твоей комнате, чем довел ребенка до слез. Спустя еще какое-то время Майкл, плача, уже утверждал, я ничего не помню, я ничего не знаю. Какой-никакой, а сдвиг. Сильно поздно вечером, после первого допроса, ребенка вернут в приют. Соцработник позже охарактеризует его состояние как крайне утомлен и подавлен. Детектив Клейтер позже привлечет к делу детского психолога, который, осмотрев запись этого допроса, заключит, кстати, что реакция подростка абсолютно нормальна, а случай с приставкой говорит о том, что парень просто склонен уходить в мир фантазии и вот так вот через эскапизм справляться со стрессом, что тоже нормально для подростков. Клейтера это заключение не удовлетворит, и на следующий день он привезет ребенка в участок уже на 6-часовой допрос, снова без никого будет с ним разговаривать, как-то выведет его на формулировки в стиле «я хороший, но вдруг я могу быть плохой, и этот плохой Майкл убил Стефани, и я ничего не помню». За это и стал цепляться. Позже детектив попросит парня написать письмо сестре и попросить у нее прощения. Полный текст письма при желании вы можете найти в интернете, но суть была та же. Майкл писал, что, они говорят, что я тебя убил, Стефани, и значит, я видимо, сумасшедший, раз я ничего не помню. В общем, по письму ситуация выглядела так, как будто здоровые дядьки внушили ребенку, что он убил, а он уже начал думать, что, может, и убил, но не помнит. Либо Майкл был очень хитрый и специально так написал. Я, если честно, не совсем понимаю, что в данный момент двигало полицейскими, так как, по факту, детектив увидел в этом письме явное желание сознаться и ничего более, и решил добить пацана кровавыми подробностями, фразами в стиле «родители тоже считают, что ты виноват, и у нас есть неоспоримые доказательства». Хотя, прям понятно было, что он вообще по краю ходит и нарушает все возможные правила. Майкл начинает рыдать, рассказывает про зависть к сестре, классическая подростковая история, кстати, и что, той ночью он взял нож, несколько раз ударил ее и вроде как даже стащил с кровати. На вопрос, сколько раз ты ее ударил, парень ответил 3, что тоже является сильным несоответствием с 9 ударами ножа, там не было «я не помню», «я не знаю», там было прям четко 3. В общем, ему задали еще пару вопросов, получили ответы «не помню» и предъявили обвинение в убийстве. Тогда родителям сообщили, что задержали убийцу и что это их сын. Они были в шоке, во-первых, от новости, а во-вторых, от факта, что последние 2 дня сын провел в полиции, а не в приюте. Увидели они Майкла только на следующий день в изоляторе для несовершеннолетних, из которого они, как любые порядочные родители, вышли в полной уверенности в невиновности сына. Для полиции другие версии как бы уже и не будут иметь значения, так как они решат сфокусироваться на обвинении подростка. Главной проблемой на тот момент им казалось отсутствие орудия убийства. Так и возникла версия о том, что убийство Майкл совершил не в одиночку. Конечно же, полицейские сразу же после убийства уже поговорили со всеми друзьями Майкла, благо их было всего 2, долго ходить не пришлось. Это были Аарон Хаузер и Джошуа Тредвей. И тут тоже не обошлось без косяков. Со слов патрульных, которые вот опрашивали детей, так вышло, что на момент разговора с Джошуа он был один дома вместе со своим младшим братом. Они что-то там возились в гараже, чем-то занимались, короче. И полицейские во время разговора с детьми заметили у Джошуа нож, они описали это, который вроде бы как бы мог бы и быть орудием убийства. Ну и на вопрос, чей это нож, Джошуа якобы ответил, что брата, а брат якобы ответил, что это нож Джошуа. Опять же, все это со слов полицейских раз, говорили с детьми без взрослых 2. Со вторым другом Аароном говорили уже в присутствии родителей. При этом мать парня, не подумав, сообщила полиции, что у сына недавно пропал нож, который ему родители вот, собственно, и подарили.
Спойлер, это был тот самый нож, который полицейские видели у Джошуа Тредвея и который по описанию подходил под орудие убийства.
Впоследствии Джошуа признается, что стащил у друга нож тупо из зависти 16 января, то есть за 6 дней до убийства, но Клейтера было уже не остановить в его убеждении, что девушку парни убивали втроем и что если на них надавить, кто-то сдаст всех. Ну и вот всего через 5 дней после убийства Стефани Клейтер с группой полицейских пришли в дом семьи Тредвей и арестовали Джошуа прямо в разгар празднования его 15-летия, что им потом тоже, кстати, припомнили в суде. В результате обыска в комнате подростка были найдены 2 ножа. Один 15-сантиметровый, который никак не подходил под орудие убийства, и вот тот самый, принадлежащий Аарону, 14-сантиметровый нож, который вполне мог оказаться этим самым орудием. Больше ничего подозрительного не нашли, нож отправили на экспертизу пацана на допрос. Интересненько, что экспертиза ножа не дала 100% подтверждения, что именно он и был орудием убийства. На допросе с Джошуа Клейтер использовал все те же методы, что и на допросе Майкла. Родители, видимо, из-за сильного шока не подумали сразу нанять адвоката. На допросах тоже, конечно же, не пригласили. Отец Джоша был знаком со многими полицейскими и, видимо, еще поэтому думал, что как-то может все обойдется, что, ну, как-то доверял полиции. Клейтер же решил внушить отцу, что сын виновен, и надавить на подростка еще и с помощью родителей. К слову, парень ни в чем не сознался, много плакал, неоднократно просил привести родителей и даже просил проверить его на полиграфе. Мол, я говорю правду, ничего не знаю. Да, я нож стащил, но больше ничего не делал, никому ничего не давал и все такое. Клейтер сказал отцу ребенка, что у них есть 100% доказательства их вины и что если сын сдаст друзей, то сможет избежать наказания за убийство. Отец повелся, и когда спустя 5 часов допроса, уже ночью, ему разрешили поговорить с сыном, тоже начал давить на него, мол, признайся, просто все расскажи, тебе помогут. Если они попросили тебя спрятать нож, не выгораживай их и бла-бла-бла. После этого парня всю ночь держали в допросной, периодически сменяющиеся полицейские задавали ему плюс-минус одни и те же вопросы. Потом около 4 утра ему предложили пройти тест вот на том самом анализаторе голоса, который показал бы, врет он или нет. И еще после 3 часов допроса Джошуа начинает рассказывать, что Майкл и Аарон попросили его избавиться от ножа. В общей сложности допрос длился более 12 часов, кстати. После короткого отдыха в несколько часов парня снова привели в допросную, и новый забег вопросов длился уже более 10 часов в общей сложности. Тут уже результатом был рассказ, что все это Майкл и Аарон придумали, что вообще он ни при чем и просто стоял на шухере на улице. Следует отметить, что выглядело это все так, как будто парень просто говорит, что от него хотят услышать, и что полицейские вопросами подводят его к нужным ответам. Также Джошуа не повторил ни разу одну и ту же историю, ну, точь-в-точь, что в таких ситуациях обычно, ну, как бы принято трактовать как ложь, потому что прям подробности должны совпадать на нескольких допросах 100%. Клейтера же ничего не смутило, у него был какой-то план, он его придерживался, он считал, что ему просто все постоянно врут, и что как бы надо еще чуть-чуть как бы, вот, дожать, и они тогда все скажут правду. В конечном счете, парня вывели на рассказ, что Майкл и Аарон придумали убить Стефани. Майкл позвонил ему в 9 вечера в день убийства и сказал, мол, сегодня приходи. Он, значит, в 23.00 тихо вышел из дома и пошел 4 километра до дома Аарона. Оттуда они вдвоем прошли еще 3 километра до дома Майкла. Аарон зашел в дом, Джошуа стоял на улице. Через полчаса Аарон вышел, они попрощались и уже пошли по разным дорогам, каждый к себе. Джошуа должен был якобы избавиться от ножа. История тупая. И стараниями Клейтера ее привели потом к версии о том, что Джошуа эти полчаса стоял не на улице, а на кухне, и что он, мол, видел, как Майкл смывал кровь с ножа в раковине на кухне. Криминалисты, кстати, в день убийства исследовали и раковину, и трубы, прикиньте, даже трубы, на предмет каких-либо частиц крови, и ничего не нашли. Чтобы вы вообще понимали, как поработали криминалисты, семья Кроу по возвращению в дом обнаружила снятую сантехнику, разобранные трубы, полы, стены, мебель, отсутствие внушительной части личных вещей. Ну, то есть обыскали все, что вообще можно было. Ну, то есть вообще все обыскали. Просветили на предмет частиц крови тоже все. Сняли какое-то невероятное количество отпечатков пальцев. Но, что-то несмотря на все это, рассказ парня Клейтера устроил, и Джошуа предъявили обвинение. Кстати, вы не думайте, что все прям настолько плохо. Другие полицейские сильно сомневались уже тогда в рассказанной истории и пытались поговорить и с парнем, и с Клейтером, ну, мол, ну, ничего же не сходится. Но, как бы, по утверждению очевидцев, детектива было не переубедить. Остался, получается, только Аарон, который, к слову, не велся ни в какую. На подставные разговоры с Джошуа, что, мол, пацаны, я не знаю, что мне им отвечать, нам нужно придумать план, может, признайтесь. Он говорил что-то вроде «так правду говори», типа «я ничего не делал, ничего не знаю, что вообще происходит». На следующий день после предъявления обвинений Джошуа арестовали и Аарона, арестовали на основании показаний Джошуа. Отец Аарона не позволил общаться с сыном без его присутствия, и молодец. В результате допроса парень не подтвердил никаких историй, на все вопросы отвечал довольно спокойно и с таким даже легким недоумением. Про друзей отзывался только хорошо, мол, они оба спокойнейшие, милейшие ребятки и никого никогда бы не обидели. Однако обвинение ему все равно предъявили. Ну и дело, конечно же, стало сенсацией. И, конечно же, на него слетелись и журналисты, и довольно именитые адвокаты с целью пиара. Все, кто только можно. У каждой семьи впоследствии был свой представитель в суде. И все они, не сговариваясь, все эти адвокаты, не сговариваясь, сказали родителям, что дело рассыпется на первом же слушании. Так как права детей не были соблюдены, допросы были проведены абы как, на детей явно оказывалось психологическое давление. Собственно, ну, так оно и вышло. Родители вообще поначалу держались особенно, а потом, когда оказалось, что все они в одной лодке, они даже объединили усилия и потом, уже сильно позже, подали в суд на полицейский департамент и на детектива Клейтера в частности. Но это уже будет сильно позже, через прям нормальное количество лет. Однако, опять же, спойлер, дело они выиграли, отсудили у полиции компенсацию в 7 миллионов долларов с исключением данных о их детях из полицейских баз. То есть настолько было очевидно нарушение прав, что у детей впоследствии была даже чистая вот криминальная история. То есть по записям они никогда никуда не привлекались. Дело по обвинению Майкла, Джошуа и Аарона рассыпалось в суде сразу же. Ввиду отсутствия существенных улик, плюс с поддержкой адвокатов, парни уже не стремились что-то так прям охотно рассказывать. Отпечатков не было, следов крови не было, волосы из руки девочки не давали 100% совпадения с волосами брата или его друзей. На ноже нашли незначительные следы крови, но для анализов их не хватило. Плюс было доказано, ну типа не 100% совпадение орудия убийства и вот предполагаемого орудия убийства, ну то есть вот этого вот имеющегося ножа. Так как максимальная глубина ран была равна максимальной как бы длине ножа, но вокруг ран никаких следов вот от рукоятки ножа не оставалось. Ну, а при такой силе должно было. То есть орудие убийства тоже прям были сильные сомнения. Надпись на подоконнике тоже проверили, и экспертиза почерка показала, что Майкл среди прочих мог быть автором данной надписи, но это не точно, и поэтому это ничего не доказывало. Ну и мотивы. Ладно, допустим, у Майкла был мотив, а остальные? Им зачем вписываться в данное мероприятие? Плюс родители, члены семьи Джошуа и Аарона клялись, что в 23:00 их дети были дома. А пешком до дома Майкла, ну, довольно далеко. А самое позднее, когда могло быть совершено убийство, это 12:30. Хотя более вероятен диапазон между 22 и 23 часами. В общем, судья по результатам первого слушания удовлетворила ходатайство обвинения о том, что подростков ввиду тяжести преступления нужно судить как взрослых, но признала отсутствие улик, неправомерные действия полиции и освободила обвиняемых в зале суда, а дело отправила на пересмотр. Это значит, что если бы полицейским удалось доказать все-таки, что подростки виновны, их бы дело рассматривали в суде, и их бы рассматривали как взрослых, а не как детей, то есть судили бы по всей строгости закона. Но этого не случилось. Позже Верховный суд, в который было передано дело, постановил, что показания подростков не будут приняты для рассмотрения из-за нарушений при допросах. И это было последней каплей, после которых дело против парней развалилось окончательно. В ходе дальнейших разбирательств к суду в качестве обвиняемого снова привлекли нашего старого знакомого шизофрении Ричарда Тьюита, который успел уже даже привлечься за домогательство и преследование девушек. Следствие внезапно обнаружит кровавые следы на его свитере, а найденные тогда в кармане бродяги вещи посчитает уликами. Мол, такие же леденцы были на кухне Кроу, белые коробки спичек якобы лежали во дворе на барбекю и могли быть им украдены, а батончики Сникерс в доме всегда были, их покупала мама Стефани. Несмотря на вполне себе весомые доводы о том, что при первом осмотре свитера Тьюида следов крови не было зафиксировано, о том, что следы эти могли быть непредумышленно перенесены криминалистами, о том, что преступление было слишком продуманным и тихим для такого товарища, как Тьюит, о том, что он шизофреник, вот даже справка у него имеется, ну и о том, что никаких следов ДНК там, по сути, таких вот стопроцентных нету. В общем, несмотря на все это, 26 мая 2004 года Тьюита признают виновным в непредумышленном убийстве Стефани Кроу, в непредумышленном, не знаю почему, и приговаривают к 13 годам заключения. Он неоднократно впоследствии будет подавать апелляции и, как итог, отсидев половину своего срока, все-таки добьется признания себя невиновным, а обвинения ошибочными. Семья Кроу, кстати, не согласится с данным решением и прокомментирует это полицейской халатностью и расхлябанностью, которая вместо того, чтобы нормально искать улики, занималась обвинением детей. Дело об убийстве Стефани Кроу до сих пор остается нераскрытым, хоть и порождает огромное количество споров. Часть людей уверена в виновности ее брата, часть обвиняет Тьюита. Однозначных доказательств ни того, ни другого утверждения как не было, так и нет. Такая вот история, которая как бы говорит нам, что правила не просто так писаны. У меня, если честно, нет идеи, кто все-таки убил Стефани. Интересно будет послушать ваши версии, поэтому не стесняйтесь, высказывайтесь в наших соцсетях. Ссылки мы всегда оставляем в описании к выпуску, ну или нас можно найти практически везде по нику Never the Butler. Ну и наша постоянная рубрика «Рекомендацион». Для написания песни как-то истории Стефани Кроу никто не вдохновился, поэтому я вам рекомендую сегодня кавер на песню Боба Дилана от коллектива Boombox, это американская группа. Песня называется «Who Killed Davy Moore?». Песня к Стефани Кроу никакого отношения не имеет, но, по-моему, она прикольная. Из того, что посмотреть, есть ТВ-шоу американские и есть документальные фильмы, которые были сняты по мотивам этой истории, однако, ну, они все такого очень телевизионного формата. Поэтому я, наверное, бы порекомендовала вам сериал, который называется «Как избежать наказания за убийство», который как раз-таки рассказывает о особенностях адвокатской работы и особенностях судебной системы Америки, помимо прочего. Ну, и имеет довольно захватывающий сюжет. Ну, и на этом сегодня все. Большое спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на наши соцсети, нам будет очень приятно. Становитесь также нашими патронами или бустерами. Ну и до совсем скорых встреч в новом выпуске. Всем пока!